Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В русском изобразительном искусстве второй половины XIX века доминируют передвижники. В основу их творчества входит обличение социальных язв общества и создание образов страдающего народа. А сами художники этого направления – реалисты, рационалисты и демократы, а следовательно, многие из них – атеисты. Значит ли, что в их творчестве не было православия? Или все-таки были исключения? Об этом мы поговорим с историком, искусствоведом Юрием Алексеевичем Соколовым. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
В нашем сознании отложилась такая аксиома, что русский человек – это человек православный. А как же быть с передвижниками?
Если передвижники писали картины с железными дорогами, с пьяницами, с солдатами, ну, с чем только они там не писали картины – это ведь совсем не значит, что это люди не православные. Сегодня и уже давно говорим о том, как сделать школу православной, христианской, какие предметы надо туда ввести, не понимая или забывая совершенно очевидную вещь, что школа становится православной тогда, когда там православные преподаватели. И если они будут православные, то тогда будет православной и математика, и литература. А она таковой станет через интонацию, через отношение. Точно так же и в всем пространстве мира мы с вами являемся таковыми, каковыми есть. И какие бы слова мы ни произносили, в этих словах важнее интонация, в которой отражается отношение. Так вот, если говорить о христианстве у передвижников, а вы можете сказать, вот картина Шишкина «Среди долины ровная». А что, здесь нету православия? А в бурлаках на Волге разве его нету? А в сострадании к несчастным у Перова или Ярошенко разве этого нету? Конечно, если человек даже называет себя атеистом, сомневается, но мы же с вами прекрасно понимаем, что бывают такие моменты в жизни человека, когда... Ох, как его жизнь прижимает к стенке, да? И он в этот момент вдруг обращается к нему. Это значит, что, ну, атеист, он чуть-чуть атеист, да? Но в сущности говоря, природу не обманешь. А природа-то она именно таковая. Так что, конечно, это очень сложные, это очень путанные, это крайне непоследовательные, но христиане, которые сострадательны к простому народу. А как же к нему не быть сострадательным? Понимаете? Которые жалеют, которые печалуются, обличают, в надежде на то, что общество каким-то образом на это отреагирует. И заботясь об этом народе, они еще свои работы и возят по стране. Понимаете ли? Замечательно совершенно делать. Да, это вот такая форма христианства.
Юрий Алексеевич, а традиция Александра Иванова найдет хоть одного продолжателя среди этого круга художников?
Пожалуй, прежде всего здесь нужно вспомнить того, кого, например, Борис Асафьев считает тем, кто продолжил ивановскую традицию до логического конца. Я с этим не согласен. Хотя я бесконечно уважаю этого человека, это Борис Асафьев. Но вот таковым человеком он считает Ивана Крамского, лидера бунта 14 в 1863 году, лидера артели художников, которая переросла в товарищество передвижных выставок, а это там, как ни крути, форма народничества, народничества благородного, возвышенного. И ведь не случайно, вот смотрите, 1883 год. И в этот год появляется и самая знаменитая, может быть, одна из самых знаменитых его обличительных работ, которая называется «Старик с уздечкой». Ну, нищета полная, но благородная. И в это же самое время в его мастерской стоит, он завершает работу, которая называется «Неизвестная». Кто-то говорит о том, что это княгиня Долгорукова, кто-то говорит, ну, уж дальше не будем даже говорить, да, но вот красота присутствует, да, конечно. Это эстетика в чистом виде и даже немножечко с элементом вульгарности вот в этом вот лице. Нуждается художник в этом тоже, понимаете? Поэтому раскол присутствует в нем. И вот тут Борис Асафьев говорит, и вот этот раскол, он обнаруживается в его работе «Христос в пустыне». Да, работа эта производит сильное впечатление. И образ глубокий, и удивительно трогательный. Его Асафьев сравнивает по интонации шестой симфонии Чайковского. Но понимаете ли, какая вещь? Перед нами мучающийся, доведенный до степени отчаяния русский интеллигент. И это так очевидно, что об этом пишет почти каждый и современник Крамского, и исследователь Крамского, и это возводится в ранг позитива. Какой же это позитив? Да? Мы низводим Бога до уровня человека, то есть до уровня себя, любимых, но далеко не совершенных. Да? Происходит в работе художника, то есть человека, избранного для возвышенного, по природе того таланта, который ему дан, происходит не обожение человека, да, а очеловечивание Бога, а в сущности говоря, обезбоживание Бога. Что это? Это пресвитерианство. Это более того, это манихейство. Это так современно 19-20 веку. И это делает человек, который наделен и талантом, и тактом, и вкусом. И самое главное, человек-то удивительный, замечательный, душевный. Но вот какая же это традиция Александра Иванова? Вот поэтому я не согласен с Борисом Асафьевым. Но в это же самое время, да, происходит создание воскрешения дочери Иаира. Причем там много сразу этих картин появляется, потому что это диплом. И кроме Репина эту работу пишет Поленов. Вот кто продолжит-то, между прочим, традицию Крамского. Да? Есть огромная работа «Христос и грешница» в Русском музее Поленова. Написано, но фантастически замечательно. Это так сделано, что, ну, наверное, сегодняшние художники должны просто умереть от зависти. Потому как никому из них такой уровень живописной свободы не светит. Но вот есть этюды, и на них мы видим, как Поленов сначала помещает Христа в центр композиции, а потом его убирает из этого центра, отодвигает, растворяет в этой массе. Христос как все. Христос не Бог. Христос человек. Один из. Почему к нему приводит грешницу? Он не отличается ни красотой, ни умом, ни возрастом. Он не самый старый, он не самый молодой. Мы-то с вами знаем текст Нового Завета, поэтому нам понятна ситуация. А если не знаем, тогда что изображено на картине? Почему это сделано так? В чем удивительность этого судьи? Да? Вот это как раз и есть та традиция, которая присутствует у Ивана Крамского, Поленова. И когда он, кстати, писал «Воскрешение дочери Иаира», она находится в научно-исследовательском музее Академии художеств, мы с вами видим, что это очень хорошо написано. Просто плохо Поленов не умел писать. Не умел, не мог. У него халтуры выдающиеся. Это хорошо написанное, замечательно скомпонованное, этнографическая композиция. Там Бога нет. Там есть очень хороший и даже красивый человек, который пришел посетить, но, вероятно, выразить какое-то сочувствие. А вот у Репина мы видим другое. У Репина мы видим именно это ивановское направление, да, рублевское направление, которое создает образ и человека, но прежде всего Бога. Да? И эта удивительная вещь создана таинство. Таинство пробуждения от смерти. Здесь уже можно говорить только о гении художника. И мы сегодня с вами просто не имеем времени разбирать, как это сделано. Вот это мистическое начало у Ильи Ефимовича Репина присутствует. И это тот самый человек, который будет писать «Отказ от исповеди». «Не ждали». И разную прочую муру, революционную, псевдореволюционную, в которую он, так сказать, с глупости своей верил, и при этом, смотрите, как в одном человеке совпадает невероятный талант, невероятная глубина, невероятное чувство, которое он может нам передать через свое мастерство. И одновременно с этим какой, Боже, удивительный рациональный примитив. А ведь есть еще Николай Ге, удивительный совершенно мастер, который доведет вот всю эту ситуацию, Крамской, Поленов, да, до полного трагизма и катастрофы.
Юрий Алексеевич, к огромному сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я очень надеюсь, что мы с вами поговорим в следующий раз о Николае Ге. Спасибо вам.
Хорошо, всего хорошего, до свидания.
Дорогие телезрители, искусство – это художественное выражение этической мысли нации. И красоты нет вне нравственности, а нравственность основывается на заповедях Божьих. Таковы основы нашей национальной художественной культуры. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!